Эфир на радио «Спутник» мы продолжаем. Меня зовут Елена Яковлева. Сегодня в программе «Будь в курсе» мы будем обсуждать молочный сектор. И в гостях у нас Тургул Ниязович Беков. Я вас приветствую. Хочу представить нам нашего гостя. Это директор Центра конкурентоспособности агробизнеса. Ну, вообще человек, который очень хорошо разбирается в сельском хозяйстве. Ну и, в общем-то, сегодня у нас есть повод поговорить об этом. Совершенно недавно у нас как-то вот так новости скопились вокруг этого направления. И по очереди, скажем так, мы об этом и поговорим. Ну, первое, это о том, что у нас, вот оказывается, будут какие-то определенные финансовые, приятные вещи для как раз фермеров, которые работают непосредственно с молоком, в производстве молока. Я так поняла, что Центр конкурентоспособности тоже какой-то играет в этом какую-то вот, в общем, роль. Давайте мы вот с этого и начнем. И расскажите нам, пожалуйста, Тургул Ниязович, что это за будут такие льготные кредиты, что они позволят нашим фермерам добиться, может быть, как-то улучшить результаты, и вообще зачем это делается, да, почему есть такая нужда?
Здравствуйте, Елена, здравствуйте, наши радиослушатели. Очень приятно находиться в вашем офисе. Вы всегда радиокомпания, которая так оперативно освещает все. Поэтому я тоже с радостью согласился. Но Центр конкурентоспособности агробизнеса это является учреждением, образованным правительством Кыргызской Республики. Мы тесно взаимодействуем с Министерством сельского хозяйства Кыргызской Республики и работаем при финансовой поддержке Всемирного банка. То есть мы реализуем проекты Всемирного банка в области сельского хозяйства. С 2018 года по 2021 год мы реализовали проект по поддержке молочного сектора из Сыктывкарской области под патронажем Минсельхоза Кыргызстана и при финансовой поддержке Всемирного банка. Почему была выбрана Сыктывкарская область? Потому что Чуйская область и Сыктывкарская область в молочном отношении они более развиты, и они больше ориентированы на экспорт. Казахстан, Россия, Китай вот такого характера. Но в то время в Чуйской области работал проект «Джайка», японское агентство по международному сотрудничеству, и поэтому нас перекинули на Иссык-Куль. И вот мы там проработали с 2018 по 2021 год. И по заверениям, как и кыргызской стороны, и Всемирного банка, оно было признано успешным. И в 2022 года по 2025 год до конца мы сейчас реализуем вторую фазу реализации молочного проекта по поддержке молочного сектора Иссык-Кульской уже и дополнительно Нарынских, Таласских областей. И мы сейчас активно работаем вот в трех областях. Естественно, есть уже промежуточные, есть окончательные результаты по первой фазе по Иссык-Куль, которую мы в 2021 году закончили. Есть сейчас промежуточные результаты по второй фазе работы. И если в какой русле надо рассказать, мы готовы рассказать.
Ну вот, смотрите, на Иссык-Куль я действительно понимаю, что там такой вот был интересный опыт. И на что был вообще направлен этот проект? То есть почему, что вы этим проектом добивались? Добивались увеличения надоев, увеличения, поголовья или, наоборот, сокращения, но качества скота? Вот на что был направлен этот проект?
Ну, если так в глобальном осмотреть, это смысл был в том, это улучшение благосостояния сельского населения. То есть это сокращение бедности в сельской местности. Проект Всемирного банка, под патронажем Минсельхоза, который мы реализуем, был исходен из того, что молочный сектор в сельской местности играет очень большую роль. То есть это живые деньги, которые люди могут ежедневно сдавать молоко, ежедневно получать деньги на это. У этого вот, в 2018 году по 2001 год, но я скажу, что то, что сделано. То есть, когда люди говорят, планы грандиозные, нет. А сейчас мы хотим результат. Результат этот, проект был маленький, 5 миллионов долларов, потому что есть другие проекты, 25, 50 миллион, там 70, 80 миллион. У нас был это такой пилотный 5 миллионов долларов. Что мы достигли к этому времени? Первый. Через Министерство финансов, у них есть департамент по управлению кредитными линиями, они на 2 миллиона долларов 2000 фермерам купили 2704 коров и телят на возвратной основе. То есть это не была нагрузка на бюджет, то есть 2 миллиона Минфин выделил, 2 миллиона они обратно собирают. Смысл в том, чтобы у сельского жителя, у кого есть там 1-2 коровы, он мог еще купить еще дополнительно одну корову с теленком, доить его, сдавать молоко и тем самым выйти из бедности. А вот этот реализует не наш центр, но наши партнеры. И я думаю, один маленький проект, который мог купить 2000 фермерам 2704 коров и телят, Это, наверное, хороший показатель.
Да, это уже хорошо, конечно. Хорошо. А там какие-то были условия такие вот льготные? То есть...
Условия были так, без процент, без залога. Там солидарная ответственность, там, когда вот 6-7 фермеров объединяются, и как бы поручительство.
Друг за другом,
можно,
да?
Грубо говоря, сказать, круговая порука. Если один не сдал, то второй не получает. Поэтому каждый хочет, чтобы первый заплатил, чтобы он тоже мог получить. И в результате бюджет не пострадал, он возврат, и люди вот так и смогли получить. Это вот на их партнеры. Что мы сделали? Второе. Знаете, у нас в Советском Союзе, вообще в Киргизии, в год от одной стойловой коровы получали 3000 литров молока, потому что была соответствующая племенная работа, соответствующий уход, и в год они давали 3000-3100 литров молока в год давали.
Это хороший результат?
Это в советский период было. Сейчас в России доят по 5-6 тысяч литров молока, в Европе 9-11 тысяч литров молока, в Израиле, в Голландии они доят по 11-13 тысяч литров молока. У них сейчас коза дает 2500 литров молока. А у нас сейчас корова по Кыргызстану дает 1800 литров молока. В Исык-Куле 2000 литров молока. В Исык-Куле в Нарыне 2000 литров молока. А в Нарыне, в Джалабаде, в Баткене 1500 литров молока.
Ну, вот как обычно мы это понимаем, да? Человек идет на базар, выбирает себе корову. Да. И, ну, вот и что купил, то купил.
И в результате, представь себе, если в Европе же 9-11 тысяч литров молока, у нас даже вот наши партнеры, там, россияне, они с 3 тысяч перешагли уже на 5-6 тысяч, мы, наоборот, упали на 1800-2 тысячи. Угу. Это, как говорится, это большое поголовье, мало молока, это нагрузка на пастбище, нагрузка, это обслуживать, например,
конечно,
много
конечно.
Получается. И в соответствии с этим, чтобы... И фермер, получается, он затраты несет. Он содержит коров малопродуктивных.
Больше кормит, чем зарабатывает.
Больше кормит, больше ухаживает. И в результате мы пошли по двум направлениям. Угу. То есть, значит, надо улучшать ее племенные качества этого коровы. И второе, улучшать систему содержания, кормления этих животных. В соответствии с этим, вот мы из Иркутской области работали, смотрели на вопрос повышения продуктивности молока, продуктивности коров. В частности, знаете, из-за племенной работы люди завозят племенной скот. Ну, представьте себе, люди закупают с Европы или с России корову хорошую, 2 или 3 тысячи долларов одна корова стоит. Ну, он 10 привез. Есть наши условия, есть наши условия содержания. К большому сожалению, если человек принес 10, практика показывает, что 2-3 коровы не переживаются на новом месте.
Да вы
потому что?
Что
и уход нужен соответствующий. Потому что если Европа, они ее там халили, лелеяли, поили, а потом бац, ее на отгоны пастбища, где она должна закусать
сама траву. Ходить, километры наматывать.
Да, соответственно, слабое, может, ветеринарное обслуживание. И сталкивается с тем, что некоторые, которые, например, здесь завоз 10, у них остается 7-8, потому что 2-3 не выдерживают наших условий. Ну, то есть приспособляемость. И еще следующее, из-за того, что, может быть, слабое кормление, они тоже начинают снижать продуктивность. А человек заплатил, скажем, 30 тысяч долларов на 10 коров. Но мы пошли по другому пути, по пути искусственного осеменения. То есть у нас сейчас как, почему наша корова дает 2000 литров молока? Потому что отпустили на пастбище, он там встретил бычка, который метр с кепкой, если так образно, человеческого отношения. Естественно, и дети...
Такие же.
Тоже дают 2000 литров молока. Поэтому мы пошли по пути искусственного осеменения и завезли дозы спермы от быков американской селекции через казахские госпелемстанцию. Потому что они закупили у американцев этих быков, у них большая субсидия на государство, они излишек продавали нам. Но в частности, у этих быков, вот буро-швидская порода. Что такое буро-швидская порода? У нас она называется алатауская. Ну, грубо говоря, так. Виталий был Фиат, у нас стал Жигули.
Да-да-да. Но суть
смысл
одна.
Поняли, да?
Да.
Там в Европе была буро-швидская, у нас стала алатауская.
Понятно.
Ну, конечно, там селекции, там подкрасили, побелили, фары поменяли. Ну, это примерно...
То же самое.
Поняли, да?
Потому что с Казахстана приехал.
Нет, имеется в виду алатауская порода, например, вот такого. И мы буро-швидская. И у них продуктивность, молочность этих быков по материнской линии... Вообще молочность быков оценивается по продуктивности, молочности его материнской линии и его потомства. То есть, например, зооинженеры, ветеринары могут сказать, какая молочность быка. Это не означает, что быка
дает.
Имеется в виду, что молочность ее матери, молочность его потомства по, угу, скажем...
Все телочки от,
да,
него.
Да, телочки от него дают. Вот эти быки, они давали 9,5-11 тысяч литров молока. Угу. Вот этих материнское и их потомство.
Угу.
То есть мы исходили с того, если мы эту дозу сперму у них 11 тысяч литров молока, это, то есть генетическая предрасположенность, угу, этих. У наших коров 2 тысячи, ну, в среднем хотя бы, если мы выйдем на 3,5-4, это уже в два раза больше.
Конечно.
И в соответствии с этим, вот из Иссык-Кульской области в год осемняли 1600-1700 коров. Угу. Процент стельности, или так называемый процент беременности, был 42%. И в год получали примерно 500-600 телят в год. Mm-hmm. И Всемирный банк, наши там тим-лидеры поставили задачу. Вот если ваш проект будет успешным считаться, если из 1600 коров, которые осеменяются, вы если осемените 500 коров, получите 150 телят, то это как проект будет считаться успешным.
Успешным.
Да. И я хочу к чести сказать, мы за год осеменили 5000 коров.
Mm-hmm.
5000 коров. Это
значительно
период
больше
пандемии.
Mm-hmm.
План был 500, сделали 5000. Это в период пандемии работали. И я хочу сказать, что наш проект, мы там джипы, ленд-крузеры не покупали, офис не делали, за границу никуда не ездили.
Консультантов не просили.
Да, и международных консультантов дорогих не брали. И мы за счет того, что у нас проект, мы получили, мы еще осеменили еще 3000 коров. То есть за год и 4 месяца мы осеменили 8 тысяч коров и получили 5204 племенных поместных телят.
Угу.
У них резко, ну, отец-то...
Хороший,
который,
да, конечно.
Да, ну, поняли, да, отец,
да,
такой?
Да, мощный такой.
Да, однотонная такая. Такой.
Угу.
И мы выбрали, знаете, именно ту дозу первую, который мелкоплодный плод. Мелкоплодный.
Потому, ну, да, что потому что наши коровки...
Наши коровы маленькие.
Да.
Если мы выберем быка, у которого плод большой, это идет разрыв, потом корова умерла, хай-вай, Беков,
конечно,
иди сюда, стреляй,
конечно,
его, вот такое начнется. Поэтому это тоже тонкая работа была в том, что мы нашли у быков, которые имеют высокую...
молочную продуктивность.
Ну, его матери, и вот эти... Но при этом у него, чтобы... И в результате мы этот сошлись, и слава богу, из 8 тысяч коров, угу, которые мы осеменили, нигде там разрыв,
ничего
не было,
да?
Не было. А то у нас хайвай...
Конечно, вот, да, и удачно родились телятки.
И в результате мы сделали так. Мы оплату ветеринарного врача или зооинженера, который проводил осеменение, делали за счет проекта Всемирного банка.
Угу.
А фермер платил 170 рублей. И представь себе, он заплатил
за 170
за одну дозу спермы. Угу. Он за одну дозу спермы 170 сомов он потратил. Угу. Через 10 месяцев он получил теленка с высокими генетическими племенными качествами.
Угу.
Ты сравните, 3000 долларов купил,
конечно,
корову, через год она...
Да-да-да-да. Скончалась от того, что неправильно ела и много ходила, и все такое.
Да. А тут 170 сомов.
Угу.
И через год, ну да, 10 месяцев она получает... И в результате резко на рынке теленок, который от местного нашего бычка, меточки, он стоит, теленок новорожденный стоит 25 тысяч рублей.
Угу.
23-25 тысяч.
Угу.
Наши телята, которые получены, угу, они сразу же, у них и уши, и...
То есть видно визуально, что он другой.
Ну, конечно. Ну, если,
угу,
вот,
и растет
тонна,
активно.
Да, если наш бычок 350-400, а тот, угу, да, тонна, тонна, тысяч, что... Он резко у нас начал продаваться по 35-40 тысяч рублей.
Угу.
Уже люди спрашивали, это с искусственное осеменение?
Угу.
То есть оно же на глаза видно.
Конечно.
Ну, вы поняли, да, примерно такой? И мы получили 5204 телят. То есть 5200, если даже при Советском Союзе смотреть, одна молочная ферма 500 коров.
Угу.
Мы с Икулю за год и 4-5 месяцев, там, за полтора года, если образно говоря, сделали 5200 телят, это считается, что 10 полноценных,
конечно,
ферм,
угу,
вот это сделали. И в результате и мы затратили на получение 5204 телят меньше 200 тысяч долларов.
Угу.
Меньше 200
тысяч. То есть деньги сэкономили и самим фермерам в том числе, чтобы закупать по,
да,
таким бешеным,
ну,
деньгам.
Да, я, например, даже грубо скажу, были проекты, которые в Кыргызстане были по 15 миллионов долларов,
угу,
которые осеменяли 500 коров, получали 150 телят. Мы потратили меньше 200 тысяч долларов, получили 5200-4 телят.
А какое-то есть отношение, там, бычки и телочки?
50 на 50.
Примерно, да?
Да, ну, бурая швейцарская, знаете, она очень такая... Это бурая швейцарская, это она... корова, эта селекция была в горной Швейцарии.
Угу.
То есть такие же условия. И она считается молочно-мясного направления. Угу. Что хорошо, если есть мясного направления, там уже не выдаешь мало, например. Угу. Аберин ангус есть, у них там угу. не выдаешь. Вот... Почему вот у нас тоже советские ученые были тоже хорошо, они именно бурую швейцарскую взяли, потому что она была более приспособлена к нас. И в результате из 524 получились ну, 50 на 50 как-то. То есть телки шли на молочное стадо,
mm-hmm.
а бычки на откорм.
Mm-hmm.
На откорм. На откорм этот вот такого. То есть из-за того, что это мы выбрали удачно эту породу, мясо молочного направления, то есть, грубо говоря, даже она молочно-мясного направления, то есть такого ущерба такого не было. И в результате я вам хочу сказать, что мы за сумму, которая меньше 200 тысяч долларов, мы получили 5204 телят.
Сейчас уже вот примерно какой возраст у этих телят?
В этом вот мы начали осеменять в 2019 году,
угу.
получили в 2020 году, и в этой весной мы уже этих телят уже повторно проводим искусственное осеменение.
Mm-hmm. Теперь уже они будут давать...
Да, да, представьте себе, это какая хорошая... То есть он был как бы полукровка,
да.
потому что 50 на 50.
Mm-hmm.
А сейчас мы осеменяем еще племенные...
Чистится порода
да.
уже.
И, кстати, получается, через год, даже если вот мы сейчас осеменяем в феврале-марте...
Через поколение, да?
Да. То есть, получается, мы уже к осени, там, декабрю, январю, мы можем получать уже те, которые уже 75-80% будут иметь высокие mm-hmm. племенные качества. И mm-hmm. они... И вот это наш проект был признан успешным. То есть, это как это... Другие проекты за 15 миллионов получали 150 телят, вы за 200 тысяч долларов получили 5200. И к чести сказать, что мы сейчас входим в один из самых успешных проектов Всемирного банка.
Угу.
Сперва были в Центральной Азии, и в Восточной Европе, по Южному Кавказу, но сейчас ФАО подтвердило, что это один из самых лучших проектов в мире.
Угу.
Вот. И фермер 170 рублей такое получил. И из-за того, что на успешности, сейчас она, мы проект продлили, и сейчас мы осеменяем в Иссык-Куле, на Рыне угу. Таласе. И по новому проекту мы уже на сегодняшний день осеменили 9 тысяч коров.
Угу.
По плану мы должны осеменить 15 тысяч. Я думаю, что уже мы 9 тысяч осеменили, еще оставшиеся 6 тысяч мы, наверное, до конца года, в крайнем случае, до начала первого квартала следующего года мы проведем. То есть, угу. представьте себе, мы уже получили 5204 телят, 208 телят. Если мы сейчас из 15 тысяч, уже 9 тысяч осеменили, 6 тысяч, 6, 15 тысяч, у нас процент стерильности или процент беременности поднялся до 70%, 70-72%.
А тот результат, к которому, вот, собственно говоря, мы шли к повышению ну, молочности.
Да. Вот. Вот представьте себе, и наши бычки, наши коровы давали 2000 литров, генетическая предпосылочность этих бычков 11,5 литров молока, их не материнская дочерняя. Угу. То есть уже теленок, который получен по месту лет, уже он обладает генетическим потенциалом, этот теленок, чтобы он мог давать 5-6 тысяч литров молока.
А вот те, которые подросли, они еще пока непонятно, там какой будет удой?
Вот. Мы сейчас вот осеменяем,
угу.
и получается уже к осени уже начнем уже первых доить. Угу. Вот так вот. И второй вот аспект, это мы улучшили генетическую часть. И второе, это как хорошо, есть такая русская хорошая пословица, это молоко коровы на языке.
Угу.
То есть мы второе начали обучать фермеров, как ухаживать за молочным стадом. Ну, вопрос поднимался такой, что зачем кыргыза учить пасти скот, мы все знаем, дай деньги, уходи. И у нас по плану мы должны были обучить 6 тысяч фермеров. 6 тысяч фермеров. И мы сперва собрали 3 тысячи фермеров.
Угу.
Мы образовали 120 групп по 25 человек. И по 25 человек их мы учили не в Караколе, не в Бишкеке. Мы в каждом селе у фермера, у которого есть скот, мы там уже в полевых условиях обучали 10 месяцев. То есть как каждый месяц по субботам, воскресеньям на 3-4 часа. Вы, наверное, тоже много участвовали в семинарах. В семинаре вначале записывается 25 человек, в конце остается 5-6 человек.
Ну да.
5-6
надо
человек.
Куда-то ехать,
да, ехать
люди
да,
не хотят.
Да. И смысл в том, что люди не видят целесообразности Но я хочу сказать, что в начале года, в феврале, у нас записывались 25 человек. Через 10 месяцев, в декабре, у нас в группах оставалось по 22-23 человека.
Угу.
То есть это говорит о том, что...
Практически все были там, где были.
То есть 1-2 человека. То есть это говорит о том, что была очень высокая полезность этого
курса,
семинара. И на следующий год, когда вот мы 3000 обучили, и на следующий год мы должны были еще обучить 3000 человек. Уже на следующий год уже записалось 4500 человек. То есть, представьте, первые 3000 мы еле собрали. Спасибо губернаторам, акимам.
Уговорили.
Они сказали, ладно, придем. Ну, потом же слухом полнится. Конечно. Сделается. На следующий год записали 4500. Мы отобрали 3000 человек, ну, по бюджету, да?
Угу.
И уже на нас начали писать губернатор аким, что они взяли знакомых, своих, такой-то.
Вот так.
Это уже, это говорит о том, что, значит, это было...
Качественно, конечно.
Качественно
обучение. Нужное, полезное.
Потому что если бы люди на следующий год... То есть, если мы 25, в конце мы собрали 5 человек, это значит, семинары не принесли бы. Если люди отсидели год там, до 22, и на следующий год записали 4,5, это говорит о том, что это полезно.
Угу.
Я здесь тоже хочу похвастаться, что 10 месяцев обучения нашего фермера обошлось один фермер $85.
Mm.
Для сравнения, не буду хвалить, других, когда большие проекты обучают 100 фермеров, один фермер обходится в $1000-$1200.
Ну да.
Трехдневный семинар списали.
Ну да, потому что не надо, я так поняла, вы ничего там, никакие залы не арендуете,
да,
то есть на месте все обучаете.
В селе, возле
скота как говорится.
В сарае делается. И, во-вторых, то, что у нас, видите, качественные были, то есть преподавали местные, которые ветеринарные, врач, зоонеж, которые... И, в частности, они поднимали вопрос, что солому не надо просто, надо измельчить, замочить, чуть-чуть добавить корм, чуть-чуть добавить соль, все это перемолоть, дать, это одно. И зимой. Зимой не надо выгонять на поле, где она мерзнет, делается. И говорит, мы зимой не доим. Почему? Потому что корова не дает молока. А что делать? Мы выгоняем в поле. А мы говорим, эй, ты, во-первых, построй свою ферму не позади дома, а впереди дома, где солнечная сторона. Крышу сделай из светлых. То есть она должна получать всегда
солнце,
тепло.
Солнце, свет, конечно.
Она не должна быть сквозняком. Это первое. Она должна быть на солнечной стороне. Во-вторых, как ты помнишь? А ведро воды поставили холодное?
Конечно,
там мордой лед кромку делается.
Ну да.
А мы говорим, ты пой 5 раз. Пой теплой водой. Можешь даже чуть-чуть подсолить. И в результате говорят, ой, оказывается, зимой тоже можно доить.
Вот.
То есть, когда...
От ухода, от такого.
То есть, вот я просто одним понравился.
Конечно.
То есть, представь себе, молочная ферма, или у нее, скажем, сарайчик на солнечной стороне, сквозняка нет, солому или сено мелко рубят, замачивают, комикорму подсыпают, дают, теплую воду дают. Естественно, корова тоже отвечает взаимностью. Это тоже живое существо. И в результате люди начали получать молоко и зимой. А зимой молоко завода принимает
по более высокой,
да, высокой цене. И вот мы вот постарались решить вот через Министерство финансов. Они купили 2704 коров и телят, малоимущим или там кто-то телят. Мы осеменили 8 тысяч коров, получили 5204 телят. Обучили 6 тысяч фермеров, которые, чтобы именно как не разбавлять молоко, то есть чистоте держать, чтобы оно не... Молоко не сбежало там, вот такое... чтобы антибиотики не пользовались.
Не давали, да, кстати, это уже отдельная история была.
Вот такие мы рассматривали. И следующий аспект, вот в Иссык-Куле, что большой плюс, мы работаем с 4 молокозаводом, а у них 134 сборщика молока. Мы каждым купили на $500 экспресс-анализы, лабораторные измерительные приборы, лактоскан, ариометры. То есть фермер приходит, 2 ведра ставит, он раз спускает, ты, оказывается, уже сметану
снял,
жирность маленькая, да, у тебя уже молоко прокисшее, вот такое вот, и уже фермер в следующий раз уже он...
Конечно.
Понимает, что его проверяет. Вот. И в результате, раньше же из-за того, что сборщик молока он рисковал, когда общую, представьте, он собрал 40 фермеров, а пришел на завод, он не может сдать, потому что...
Все кислит уже.
Все кислит или там... А из-за того, что уже у нее есть изменительный прибор, который мы дали, он, когда уже принимает, он сразу ведро раз, ложит, уже качественно. Уже фермер уже понимает, что уже...
Обман не пройдет.
Да, да. И уже взаимное доверие увеличивается.
Конечно.
И в результате фермер, то есть, например, если раньше сборщик молока добавлял 5-6 сомов, он же рисковал же.
Конечно.
А сейчас он же добавляет 2-3 сома.
Поменьше.
А вот эти 2-3 сома остаются у фермера. И в результате молокозаводы начали получать качественное молоко. И за то, что мы сделали это. Следующий аспект, молокозавод работы, они говорили, экономически они могут собрать 40-50 километров молоко. А от с дальних отгонных пастбищ, тот же Искуль, Каркара, там, где находится, где у нас скот находится с мая, скажем, по сентябрь, в это время фермер, который, например, на отгонном пастбище, он не может сдать молоко.
Ну да, как возить его в такую даль.
Да, как возить такую даль. И мы установили танкеры, охладители на этих дальних пастбищах и в больших крупных селах. Трехтонники, танкеры-охладители. И в результате, из-за того, что танкер-охладитель стоял, он автономный аккумулятор, или это может сделать, в селах сделается. Но представь себе, в одном селе утром 3 тонны, вечером 3 тонны собирают, то есть если 6 тонн или 5-6 тонн одно село сдает в день, 25-30 сомов 1 литр, это считайте, около 1,5 миллиона сомов
солидно.
Село имеет за счет продажи молока. И мы таких установили с первых 12 танкеров. По всей Иркутской области трехтонники. Это, грубо говоря, трехтонники, где они вот село все собирают, это как бы мини-молокозавод получился.
Да, да, да.
Вот. И точно так же еще хочу похвастаться, мы там проект успешный, у нас затраты были маленькие, административные свои затраты. Мы еще дополнительно, за счет того, что у нас мы, как я говорил, за границу не ездили,
сэкономили на этих.
Мы еще дополнительно поставили еще 8 танкеров. То есть на Иссык-Куле у нас сейчас в отдаленных пастбищах, в дальних селах стоят 20 танкеров, трехтонников. И через них уже население уже и лотат. То есть мы молокозаводу выгодно, он на 120 километров может поехать, расстреляли там. Вот,
ну,
вот,
да, кстати, сколько вот оно там храниться может?
До 3 дней можно.
До 3 дней.
Да, там. Ну, потому что там она поддерживает...
температуру низкую.
Да, да, низкую температуру. Вот, так вот, да. И в результате из-за этих, только за 2020 год дополнительно через эти танкеры фермеры могли сдать 3111 литров молока.
Угу,
это, считайте, по 3 миллиона, это сколько? 9 миллионов.
Потому что возить самому, конечно, вот так далеко,
да,
это
есть,
вот невыгодно.
То есть, и в результате, село, они в одном месте собирают. Да, вот такая-то работа пошла. А в свою очередь, мы этим молокозаводам помогли внести цифровизацию. То есть, сколько у них там сдавали, 11 тысяч фермеров сдавали, они всех там в амбарных книгах, бумагах делают. А сейчас мы все вбили в цифровизацию. То есть, реальная цифровизация про что? И в результате лаборатория, главный инженер-технолог, директор, они видят, кто сколько сдал, какой жирности, какой премия. Ну, вот так вот же. То есть, мы всю вот эти все амбарные книги, блокнотах, вот эти засаленные, замусоленные блокнотики мы перевели в цифру.
Угу. А кто это фиксирует? Это фиксирует сборщик молока? То есть, кто фермера он сколько забирает молока?
Да. Он делает, уже он фиксирует, приходит, сдает в лабораторию молокозавода, они уже пишут и вбивают в компьютер. И еще, кроме того, для того, чтобы наши молокозаводы могли экспортировать за границу молоко, они должны получать соответствующие ветеринарные сертификаты. И, соответственно, этим мы оснастили Каракольскую и Балхчинскую ветеринарную лабораторию современным оборудованием на 400 тысяч долларов. Вот. И вот вроде бы говорят, что такой маленький проект, но видите, и купили 2704 коров и телят, осеменили 8 тысяч коров, получили 5204 телят, поставили 20 танкеров молока, обучили 6 тысяч фермеров. Эти фермы, там, где эти фермы мы обучили, это как полевые фермы. 240 фермеров мы выделили каждому тоже по 1000 долларов. Это как арендная плата его фермы, где они тоже могли купить дальние аппараты, зернодробилки, светлые крыши, резиновые коврики под...
Да-да-да.
И в результате село приходило и видели, оказывается, если корову, она если лежит не в грязи, она резиновые коврики, значит, она меньше болеет, меньше простужается, больше дает молока. Что оказывается, в селах как? Никто не хочет больше содержать 5 коров. Почему? Надо доить, это руки устают.
Да.
А когда мы дали дальний аппарат, уже человек может уже подумать о увеличении своего. То есть он же начинает 8-9-10 коров держать. Потом мы дали мини-зернодробилки, где они могли дробить корм и делать вот так вот.
И все вот, в чем-то, вот эти все решения уже же существуют, да, да везде да. Это используется.
Да, может быть, даже хочу похвастаться, многие говорят, что мы за 5 миллион сделали работу, где другие проекты делали на 15-20 миллион долларов, потому что у нас мы сделали адресно. И в результате Всемирный банк оценил это и выделил еще 17 миллион долларов. И на 17 миллион долларов мы эту же работу делаем уже в Иссык-Кульске, в Нарынске, в Талас.
Подключили вот еще эти три области.
Да, сейчас уже работаем в трех областях. И я думаю, вот даже один этот аспект, если вот по новым аспектам, вот 10 миллионов, около 9 миллионов 600 тысяч через Минфин идет на поддержку фермеров через закуп вот этих скота. То есть уже выделяете 9 миллионов 600 тысяч, и они будут выделять эти деньги. Мы осемняем 15 тысяч коров. Я говорю уже, 9 тысяч мы уже осемнили. Вы представьте себе, если мы 15 тысяч осемним, еще 12 тысяч телят получим, это резко. Это 12 тысяч новых телят, это для фермера сейчас он обойдется 250 сомов. Один теленок.
Фермеры вот после первого, да, вашего опыта стали приходить сами? То есть...
О, конечно. Раньше они уже видят, что теленок, который получен в ходе искусственного осеменения, он тратит, в первой фазе он 170 сомов платит, сейчас 250 сомов платит, 250-300 сомов, так, зависимо от... И у него, если сразу же при рождении, если теленок стоит 35-40 тысяч, согласитесь, вместо того, что стоит 23-25 тысяч, он же выгодит. Во-вторых, уже на базаре, уже говорят, это наш теленок, он, отец у него... Ну, американец. Он же виден сразу.
Конечно, отличается.
Да, отличается. И уже люди уже начали, перед тем, как выгонять в Наджайло, они уже ищут фермеров, то есть технику осеменения, которая делает осеменение. Вот так примерно
работа. А специалисты, вот я хотела как раз спросить. Вот вы говорите, что обходились без всех вот этих товарищей приглашенных, да, своими силами. Вот у нас действительно есть люди, которые понимают вообще все эти вещи, умеют хорошо и грамотно и провести вот саму процедуру осеменения, да, и потом вот показать, вот как вы говорите, обучающие вот эти вещи.
Да, да.
И как кормить, и как ухаживать, и все прочее. То есть, в принципе, мы своими силами можем обходиться.
Да. Ну, знаете... Вообще, Кыргызстан, если мы вот в интеллектуальном отношении, может быть, и спать Советского Союза, у нас сильные кадры, но они, конечно, сейчас уже пенсионного возраста,
да.
Но в Советском Союзе люди, которые обучились в ветеринарных факультетах, в инженерных факультетах, которые сейчас работают, они показывают пример молодым. То есть, почему молодые не шли? Потому что они не видели прибыли в этой работе. Для сравнения, вот то, что вот мы искусственное осеменение проводили, мы в Иссык-Кульской области работали с 36-37 техникам осеминаторами. Они все такого уже возраста.
Преклонного возраста, да?
Вот, как я говорил, 170 сом платил фермер за одну дозу сперму, а работу это ветеринарного врача или зооинженера оплачивали мы как поддержка. То есть мы давали 1000 сомов.
За каждую коровку, да?
Да, за каждую. Да, которая, вот за ту корову, которая забеременела. Так получилось.
Не да, то есть так. Ему еще надо потом будет какой-то осмотр проводить.
Да. То есть нет, мы независимо приходили, проверяли. Поэтому человек... И вот такая система. В среднем вот и наши эти техники-осеминаторы осемняли 250-300 коров. По 1000 получали, это получается 300 тысяч рублей вот.
Ну, да.
А есть там Кенешава, Муратава и Аксакалы, они в год осеменяли 650-750 коров. То есть домой принести 75 тысяч селе, 750 тысяч самов, это нормально.
Конечно.
Уже молодежь поняла, что это как бы выгодный бизнес, и люди уже начали стремиться участвовать в этих проектах.
Ну так надо учиться.
Да. И мы провели семинары в Иссык-Куле, в Нарыне, Таласе, пригласили всех техника 8 надров, сказали, вот это аксакалы, там 30-40 человек, еще 30-40 молодых, и как бы закрепили, смотрите, учитесь и зарабатывайте на этом. Уже люди поняли, что на этом можно делать. И в результате, представьте, вот в Иссык-Куле в год осеменяли 1600-1700, мы осеменили 8000, вот. Сейчас в Иссык-Куле мы осеменили еще 6000, еще мы осеменим еще 2000. То есть сейчас рынок на Иссык-Куле уже в год осеменяется, по-моему, это примерно 12-13 тысяч коров. То есть представьте себе, было 1600-1700, сейчас уже осеменяет 11-12.
Да.
То есть уже рынок
вырос, да,
вырос,
расширился.
И теперь уже есть возможность для молодых тоже войти в этот бизнес.
Смотрите, это хорошо, когда вот мы размножаем, да, развиваем в этом смысле. Насколько хорошо, что у фермера растет и поголовье скота, и выхлоп от него, соответственно. А заводы у нас готовы потреблять вот такое количество молока? Есть у них нужда или, наоборот, перебор, может быть, когда-то?
Я вас понял. Главная проблема у молокозаводов – это у них дефицит сырья.
То есть молока им нужно?
Да. То есть вопрос дефицит молока. То есть они... Это раз. Во-вторых, слава богу, у нас из-за того, что у нас пастбищное содержание, у нас молоко получается конкурентоспособно на внутреннем рынке и на внешнем рынке. То есть наши поставляют и в Казахстан, в Алматы поставляют, сыры поставляют, в Россию поставляют, определенную часть сухого молока поставляют в Китай. Но вопрос, естественно, есть проблема взаимоотношений между молокозаводом и фермером. Фермер хочет продать
дороже.
Естественно, молокозавод приходит, он говорит, извините, если я куплю подороже, если я переработаю, у меня тоже затраты, ГСМ, СМ, технология, у меня получится дорого. Мы в Евросоюзе, в ВТО, наше молоко получится дороже. И я говорю, и на местном рынке я не смогу конкурировать с белорусским молоком, с казахским молоком, с российским молоком, где идет высокая дотация
государства.
Надо честно признать, вот белорусские аграрии, молочники, которые вот мы хвалим, у них очень высокий уровень дотации. Например, если, скажем, в Беларуси, я могу ошибиться, но, например, 30-40% дотации молочной сферы это делает государство, 15-20% дотации делает Россия и Казахстан своим. Вот мы, например, никакой дотации не делаем.
Конечно.
И в результате и молокозавода тоже можно понять, потому что
чтобы
он произвел,
быть конкурентоспособным.
Он произвел, вынес, даже на местном рынке она не конкурирует с белорусской, с казахской, с российской, которые мы вы тоже
сколько
не можем...
угодно может быть вкусное, но если цена значительно выше,
да,
конечно.
Она не сможет конкурировать. И говорит, я, говорит, не смогу продать, убытки все ляжут на меня.
Вот недавно история, да, в Таласе, по-моему, была с фермерами.
Да. Вот такая ситуация. А в свою очередь фермер тоже говорит, работаю с утра до вечера, не погладаю рук, в 5 часов встаю, работаю, корма конечно. Подорожали, все подорожало, вот это делается... Молоко себя не окупает.
Да, да,
поэтому, знаете, это здесь нужна такая хорошая система регулирования, взаимоотношений. Конечно, и рынок регулирует, но мне кажется, сейчас государство должно все зарешать вопросами, чтобы была добросовестная конкуренция. То есть вот такая, это очень... Такая
недавно госантимонополия, вот им пришлось, кстати, вмешаться в эту историю, да, да. Что там и, у нас как
да,
зовут.
Поэтому мы максимально стараемся помочь фермеру, когда он содержит двух-трех местных коров, которые дают по 1800-2000 литров молока, которые сдают, у нее себестоимость высокая. А когда у него, как мы вот, уже у нее племенный скот, когда он же обучен, как это делается... Естественно, он же начинает...
И за счет объема, да?
Да.
То есть тогда,
счет...
когда ты не небольшое количество,
да.
но работы
да.
у тебя столько же, конечно, ты хочешь подороже продать, здесь уже объем.
У него 10 коров, которые дают по 2000 литров молока. А правило искусственного осеменения, и у него уже 5 коров,
и все
которые
тоже
дают
тот же
по
самый
5000
объем.
Литров молока. Он еще дает в 3 раза больше, получается.
Конечно.
И в результате, когда у него мы даем зернодробинку, когда он же сено начинает уже резать,
правильно
кормить, это делать такого характера.
Как, кстати, у нас вот с кормами, вот раз уж мы об этом заговорили, вы говорите, подорожали. Действительно ли, насколько и с чем это могло быть связано?
Ну, вообще, знаете, все познается в сравнении. 200 кг, когда вот Канунников сказал, говорит, вот у нас климатическое, что как у нас, говорят, что-то не хватает, что-то делается, как вы смотрите? Я говорю, есть такая, говорю, страна Израиль.
Угу.
Вы там были? Он говорит, не был. Но я говорю, вы там видели? Там камень и песок.
Ничего не растет.
Там кетмень сломается. Но они получают 11-13 тысяч литров молока и 100 центнеров пшеницы. Есть, говорю, страна Голландия. 40% территории ниже уровня моря. Почва — это ил.
Угу.
Морское дно — ил и песок. Голландские сорта, тюльпаны, сыр.
Да. То же самое, да.
Делается. Аллах нам дал такую прекрасную землю. У нас 10 миллионов гектаров пастбищ. 1 250 000 пашни.
Угу.
Реки Нарын, где... Это не река Иордан, где там колено. Это река Иордан, где человек может... Пахать надо, вот и все.
Конечно, конечно. Грамотно причем.
Мы не должны жаловаться, что у нас пастбищ нету, земли нету. У нас все есть. Просто надо грамотно сделаться и это работать. У нас все условия есть. Природа замечательная.
Конечно.
Люди замечательные.
Работать умеют. Надо просто научиться вот этим каким-то вещам грамотно подходить к этому вопросу.
Вот такого.
Спасибо вам большое, очень интересно получилось нам побеседовать с вами. Я бы еще много чего спросила, если честно.
Ну, соседи,
вот.
Может, по другим вопросам.
Да, приходите к нам еще обязательно. Много всего интересного узнали. Я думаю, что те фермеры, которые еще не попали в, вот именно вот в этот проект, не знают о том, что можно сделать вот так. Uh-huh. Да? То есть вот об этом ни о чем, об этом не знают. Хотят получить знания, хотят получить новый опыт. Мне кажется, вот это будет очень полезно им услышать. У нас в гостях был директор Центра конкурентоспособности агробизнеса, Тургул Ниязович Беков. Очень приятно было вас увидеть в нашей студии. До свидания.
Спасибо.